Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня разговор пойдет о наследии русского зарубежья. И начнем с беседы о самой крупной антологии эмигрантской поэзии, появившейся в конце 2017 года. Это 4 толстых тома в общей сложности 2300 страниц. 100 лет русской зарубежной поэзии. Каждой из 4 волн эмиграции отдана отдельная книга. Прежде чем открыть том, посвященный первой волне, давайте послушаем один из голосов этой первой волны. Ирина Адоевцева у микрофона «Радио Свобода».
«Раз незадолго до смерти, — сказал он уверенно, — да, в любви, на войне и в картах я буду счастлив всегда, ни на море, ни на суше для меня опасности нет. И был он очень несчастен, как несчастен каждый поэт. Потом поставили к стенке и расстреляли его, и нет на его могиле ни креста, ни холма, ничего. Но любимые им серафимы за его прилетели душой, и звезды в небе пели «Слава тебе, герой».
Ирина Адоевцева, стихи, посвященные Гумилеву, запись 1967 года. А теперь к 4-томной антологии. Это франкфуртское издание – самое представительное собрание стихов за всю историю диаспоры. Составитель 4-томника, его редактор, автор вступительных статей и библиографических справок – писатель и издатель Владимир Батшев. Общая редакция Гершема Киприщи. Мой собеседник Владимир Семенович Батшев. Составление эмигрантских антологий имеет уже немалую историю. Некоторым сборникам столько же лет, сколько и самому изгнанию. Какую задачу вы ставили и какими были ваши критерии отбора?
Хотелось, во-первых, в этой антологии показать тех, кого забыли эстеты, Крейт и Витковский в своих антологиях, и тех, кто проявил себя не только до эмиграции, но именно в эмиграции, понимаете? Ну вот мне жалко, что я не вставил Павла Горгулова, знаменитого убийцу президента Думера. Он же был поэтом, он же не только прозу писал. Но вот не мог я его найти, как-то потом я понял, что нет, все-таки мы его оставим прозаиками. Вот, хотя я о нем писал там в романе, у меня, вы, наверное, его едва ли читали, «Мой французский дядюшка». Это про моего дальнего родственника, актера Пьера Батшева. Помните «Андалузская собака», он там играет главную роль. Там действуют и Поплавские, и Эфроны, все это сволочи из НКВД, что посещает Кутепов. И там Горгулов тоже, и Горгулов, и Поплавский, там одни герои. Но это уже отступление. Ну и вот, ну, например, такого я, например, автора, абсолютно неожиданно для меня было, знаете, какая-то у меня все время вертелась по страницам парижского журнала Сергея Сергеевича Оболенского «Кожевникова». Что за поэтесса? Это оказалось Тулунова. Только благодаря Габриэлю Суперфину я смог воссоздать ее биографию. Она дочь расстрелянного на Соловках бывшего красного комбрига Кожевникова. Ну, понятно, тут, как говорится, Бог все видит и карает тех, кто против него. И вот такие вот была масса таких вот авторов. Другой уже, как вы правильно говорите, критерий. Критерий был изданные книги. Но попадались авторы, у которых не было поэтических книг, хотя не поэтические, а прозаические, например, выходили. Ведь мало найти стихи поэта, надо выбрать из них достойные. Но это особенно видно вот на 4-м томе. Ну, исключались полностью стихи типа «Ура, ура, Родина» или «Как хорошо мы жили в СССР». Эту мифическую тоску по родине я старался выбросить даже у поэтов предыдущих волн эмиграции, хотя у них это встречалось и не часто, но в ином контексте. Мы же с вами помним, что тоска по родине – давно разоблаченная морока.
То есть вы определенным образом все-таки причесывали этот эмигрантский взгляд на мир и делали из него тот, который максимально соответствовал бы вашим собственным убеждениям и представлениям?
Нет. Я так не скажу. Иначе бы в первом томе не было бы 198 поэтов на 724 страницах. Почему? Потому что я старался абсолютно дать огромную вот эту вот радугу поэтическую, начиная от лирических стихов и до каких-то кафе-шантанных куплетов. Ведь некоторые люди писали именно для кафе-шантанов. Тот же Перфилев писал для Оскара Строка всякие эти черные глаза и прочие. Все хотелось показать во всех, во всем многообразии. Я не причесывал под то, что если он не любит советскую власть, значит, он хороший поэт. Это, само собой, бы разумелось, особенно в первой и второй волне, даже и в третьей в большинстве.
Идем в обратную сторону. Но если взгляд поэта советофильский, то вы такого в книжку не брали.
Вы знаете, я его брал в книжку. У меня есть такие персонажи. Их немного, но есть. Ну, Владимир Андреев, например, там, или кто-то там еще. Ну, тот же, ну, который потом писал исторические романы. Ладинский, вот, вспомнил, да. Еще кто-то. Ну, что же делать? Ну, это же было, это их уже было личное несчастье.
Есть ли все-таки какая-то общая платформа? Общий специфический взгляд для писателя-изгнанника, который отличал бы его принципиально платформою же от писателя метрополии?
Во-первых, это уже взгляд из свободного мира. Он иной взгляд, он без идеологических шор, какие бы они ни были. Ведь иммигрант, беженец, изгнанник, вот этот человек, бросивший места обетованные, ушедший за свободой во всех ее проявлениях. Пусть она будет беженской, нищей, но свободой. Коммунисты пугали людей эмиграцией, будто бы она для писателя смертна. Мы с вами знаем, что это не так. Лучшие свои произведения писатели-эмигранты от Бунина до Бродского создали именно в эмиграции. Потеряв так называемую родину, они обрекли себя, конечно, на страдания, там, на бедность, но обрели свободу. Свободу творческую, немыслимую у большевиков, немысленную в СССР. И несмотря на разные политические платформы, на различные там, в образовании, воспитании, на судьбы, они имели радость творческих поисков, без какого-то ни было идеологического воздействия. И благодаря этому уже к середине, если не к концу 20-х годов, мы видим расцвет подлинной русской литературы, русской зарубежной литературы, резко отличающейся от литературы советчины.
Вы проводите какое-то различие между понятиями эмигранта и беженца?
Нет. Я считаю, что это более поздние напластования. Ведь что значит беженская волна? Ведь все были беженцами в гражданскую войну. И беженцами все они были со второй волной. А в третья волна не была беженской, она была сугубо эмигрантской, а четвертая была опять же беженской. Но это уже, я думаю, такие текстологические уже различия. Ведь все равно все оказывается судьба эмигрантская, а не судьба, ну, я... Нет, именно эмигрантская судьба и получается.
Почему я задал этот вопрос? Потому что с самого начала 20-х годов проходило у многих развлечение между эмигрантами и беженцами. Беженец не имеет никакой политической программы, а эмигрант, который оформил свои документы, выезжая из своей страны, уже начиная с 20-21 года, как только гражданская война закончилась, имеет политическую цель, политическую миссию свою, а у беженца никакой миссии нет.
Мы отходим с вами от темы 100 лет русской зарубежной поэзии, это уже не имеет отношения к поэзии. Поэзию писали что эмигранты, что беженцы, все они мерились одним проживанием за рубежом и невозможностью или же нежеланием возвращения в страну, откуда они отбыли. Они все были поэтами. А с кем они были уже в подробностях? Беженский у них был паспорт, тот самый, и полосками паспорта беженца перекрещено сердце мое, как писал Галич, или же у них был паспорт страны проживания, что было гораздо реже, вот, и это уже не имело никакого отношения, я считаю.
Я говорю не о бумагах, не об административной стороне дела, а о наполнении, о пафосе, об идеях, о выражении своих чувств, сердца, надежд и так далее. Мне кажется, что разница была.
Конечно, конечно. Мы даже уже по четвертой, по третьей волне мы это можем наблюдать. Вот поэт уже четвертой волны пишут. «Хочу туда, коплю деньгу на визу, хотя в посольствах объясняют так. Один шажок с вокзального карниза». один шажок, не целый даже шаг, это Ильдар Ахмедсафин, или же Нестеренко, он бывшим соотечественником пишет: «Не будет вам весны, какая вам весна, там, где живете вы, весна упразднена, и даже суть не в том, что псарь издал указ, а попросту весны не может быть у вас, там, где живете вы, там даже не зима», ну и так далее, понимаете, вот это отталкивание, полностью полное отталкивание от того, откуда люди выбыли. Тот же Владимир Вайнштейн: «Оставьте ностальгию для глупцов, она пример непрочного каркаса. У нас, как лист капустный, с глупцов срывали кожу, обнажая мясо. Нас тысячи уехавших, удравших и выгнанных, затравленных, больных, униженных, сидевших, потерявших, замученных ударами под дых, и хватит причитать о ностальгии. Крапленные карты, конченая игра. Мы больше не прописаны в России, гниющей под созвездием топора». Вот тут даже «под созвездием топора» — это название книги Ивана Елагина, совсем из другой волны эмиграции, из второй. И вот эта вот перекличка, понимаете, она очень симптоматична для поэтов разного времени.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее любимых вами поэтах-эмигрантах. Давайте по волнам пройдемся.
Ну вот, если говорить о первой волне, я люблю Цветаеву, я очень люблю Дона Аминада. Вот, я люблю таких уже менее известных поэтов, как Мариану Колсу, Владимира Бранта. Из второй волны моя любовь – это Иван Елагин, Дмитрий Клиновский, конечно. А из третьей – Александр Галич. Я не могу говорить про четвертую волну, потому что она вот здесь, рядом, и они все... Большинство из них просто авторы журналов, которые я редактирую, я не хочу давать какие-то оценки и кого-то там особенно выделять.
Голос второй волны эмиграции. Николай Моршин.
Когда погас за елями закат, а Валапас надумал разгораться, как полиглот, костер стал языкат, и говорил с природою, как брат. Он был язычник, верил в панибратство. Сперва струил он плавный дым, такой, который служит пламени предтечей, и о текущем, речь ведя с рекой, он изъяснялся на речном наречии. И кратких два зажег он огонька двойным «й-й», приветствуя кого-то, когда во тьме сверкнули два зрачка безгласного ежа или енота. Язык деревьев, зная от корней до разветвлений сложно сочиненных, и диаграммы бликов и теней он рисовал в пирамидальных кронах, и полыхал, как звездные раи, и потухал под пепельным покровом, но дотлевая, все нет-нет, да и воспламенялся искрою, как словом. Так и летели искры до утра на придыханиях млечных и прощальных, на сожалениях искренних костра о всем, что тленно, что склонять пора в падуче звездных окончаниях.
Николай Моршин. Монтерей, Калифорния, 1996 год. Не микрофон, но магнитофон свободы. Наследие русского зарубежья. Мы говорим с издателем четырехтомной антологии «100 лет русской зарубежной поэзии» Владимиром Батшевым. Какие наиболее интересные черты сегодняшней зарубежной поэзии 21 века вы отметите?
Это подражание третьей волне. и одновременно попытки найти какое-то свое место вот в этой нынешней радуге поэзию. Но в большинстве случаев это только попытки. Большинство этого это иллюзорно, примитивно. И все это на общем вот этом фоне, это все это растворяется. Мы очень мало можем назвать имен, которые действительно выделяются хотя бы даже с формальной стороны, вот из четвертой волны. Их очень мало. Ну, я не могу назвать, ну, не больше там, ну, там, двух десятков, когда первая волна там 200, понимаете?
Тем не менее, вы набрали целый том для поэзии 21 века.
Да, да, это же самое трудное было, именно отбирать, это очень сложно. Я старался отбирать из периодики. Почему из периодики? Чтобы меня не обвиняли в том, что я субъективен. Нет, пожалуйста, не я первый. Редактора этой периодики сами сначала сделали отбор. И я думаю, что вот если я там брал из журнала, кто редактировали «Перельман», или из знаменитых «Альманах встреч», которого Тина Алексеевна Сенкевич издавала, это все, я считаю, что они уже прошли какой-то фильтр, а мне уже нужно было лучше выбирать из того, что есть. Конечно, целый ряд поэтов мне просто присылали сами свои подборки, кому я обращался. Некоторые не присылали, некоторые говорили, вот один поэт известный заявил, что я не считаю, что существует отдельно поэзия зарубежная и российской, что поэзия одна. Я сказал, спасибо, я с вами не согласен. Ну, вот так мы с ним и разошлись. Вот такие тоже были случаи.
Из вашего ответа следует, что сегодняшние поэты понимают свою перекличку и нечто общее чувствуют с поэтами зарубежья предыдущими. А вот хотелось бы спросить о различиях. Как изменилась поэтическая оптика в последнее время? Что такое современный взгляд на мир из 21 века? Конечно, мы говорим только о поэтах в изгнании.
Вы знаете, меня больше всего поражает вот в современных поэтов изгнаний то, что они плохо образованы поэтически. Это грустно мне этим. Но что большинство из них знает из поэзии мигрантов первой волны? Ну, может быть, Вертинского, ну, может, Набокова, ну, может быть, Поплавского. Они не знают второй волны, в большинстве своем абсолютно не знают. Третьей волны, ну, какие-то имена знают. Более того, один замечательный поэт, он, я его спрашивал, ну вы советскую поэзию, то знаете, он говорит, да что там знать? Я говорю, ну как же, в советской поэзии тоже были замечательные имена. Были Сильвинский, Асеев, Кирсанов. Нет, он их не знает, но он молится на Алексея Цветкова зато. Понимаете, вот и все, вот кого он знает? Алексей Цветков. Ну, слава Алексею Цветкову, замечательно. Замечательно, нельзя же только свой поэтический капитал строить на Алексея Цветкове. Надо же знать кого-то еще. И это в большинстве своем у очень многих, я не скажу, что у всех, но у очень многих. Я как редактор с этим сталкиваюсь вот на протяжении последних 20 лет.
Можно ли сказать тогда, что ваша антология носит еще и просветительский задел и запал?
Да, вы знаете, это вот у меня, наверное, такое, знаете, вот просветительство, то самое, как мы с вами вот обсуждали с вами год назад, мой двухтомник, мой литературный календарь, и вот это тоже, будем считать, что это тоже просветительская книга. Ну, сами посмотрите, 4 тома, в первом томе 198 поэтов на 724 страницах. Во втором томе 57 поэтов второй волны на 512 страницах. Третий том, третья волна, 124 поэта на 572 страниц. Четвертый том, 21 век, 112 поэтов на 496 страницах. Все это мы с вами плюсуем, получается 491 поэт на 2304 страницах. Это и есть просветительство.
Интересно ли вам в какой-то степени литература сегодняшняя, в метрополии, в России?
Нет, Иван Никитич, неинтересно. Скучная она, неинтересная, какая-то там вот стагнация. Понимаете, вот еще Иван Алексеевич Бунин говорил об этом в 30-е годы, что Россия, современная его вот литература там, вот за чертополохом, как тогда говорили, это стагнация, идет стагнация, нет литературы. И это уже, знаете, где-то вот я наблюдаю, где-то лет 20, даже 25 все это идет. Есть, конечно, какие-то отдельные имена, разумеется. Я, например, очень люблю вот Юрия Рябинина, у него поразительный русский язык, он пишет такие исторические большие романы. Поэт такой замечательный Евгений Данилов, религиозный. И еще 2-3 имени, и все, и я больше там не вижу ничего. И это, я считаю, очень, ну, очень плохо.
Но причина этой стагнации в чем?
Тут сугубо внутренние, общественно-политические причины. Мы с вами знаем, что взлеты поэзии всегда бывают в эпоху острых социально-политических кризисов, так будем сказать, на каком-то переломе жизни, в той же самой России. Ну, вспомните, когда был огромный всплеск поэзии после 20-го съезда КПСС, когда открылись шлюзы в середине 60-х годов, потом с перестройкой. Сейчас нету вот таких острых социальных, ну, не кризисов, даже не моментов, вот таких, знаете, переломных, я бы сказал, переломных моментов в жизни российского общества, в жизни страны. И поэзия, я считаю, и не только поэзия, и проза, что все это опускается, опускается до уровня какой-то жвачки.
А вот появится завтра утром невероятный талант в России, который не захочет никуда эмигрировать, вы его напечатаете в каком-нибудь из своих журналов?
Конечно, напечатаем, если он появится. Ну а где он? Где он? Где этот новый Бунин? Где этот новый Бродский? Где этот новый Галич? Покажите мне его. Дайте мне его. Готов.
Владимир Батшев, издатель франкфуртской четырехтомной антологии «100 лет русской зарубежной поэзии». И завершим этот сюжет авторским чтением стихов. Поэт третьей волны Лев Лосев. Запись 1997 года.
Все пряжи рассучились, опять кудель в руке. И люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. Истока понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник.
Лев Лосев. Запись 97-го года. Из программы «Радио Свобода».